Глава 21. Экспедиция. Унылое было утро, когда они вышли на улицу. Дул ветер, шел дождь, нависли хмурые грозовые тучи. Дождь шел всю ночь, на мостовой стояли большие лужи, из желобов хлестала вода. Слабый свет загоравшегося дня только омрачал унылую картину. При бледном свете тускнели уличные фонари, и этот свет не окрашивал в более теплые и яркие тона мокрые крыши и темные улицы. В этой части города, казалось, никто еще не просыпался. Во всех домах окна были закрыты ставнями, а улицы, по которым они проходили, были тихи и безлюдны. Когда они свернули на Бетнелл-Грин-Роуд, уже совсем рассвело. Многие фонари были погашены. По направлению к Лондону медленно тащилось несколько деревенских повозок. Изредка проносилась с грохотом почтовая карета, покрытая грязью, и кучер в виде предостережения угощал бичом неторопливого ввозчика, который ехал не той стороной дороги, вследствие чего кучеру грозила опасность подъехать к конторе на четверть минуты позже. Уже открылись трактиры, и в них горел газ. Начали открывать и лавки, и навстречу изредка попадались люди. Затем появились отдельными группами мастеровые, шедшие на работу, потом мужчины и женщины с нагруженными рыбой корзинками на голове, повозки с овощами, запряженные ослами, повозки с живым скотом и тушами, молочницы с ведрами, нескончаемая вереница людей, несущих съестные припасы к восточным предместьям города. По мере приближения к Сити грохот экипажа усиливался. Когда они проходили по улицам между Шордич и Смитфилд, шум перешел в гул, началась сутолока. Стало совсем светло, светлее уже не будет, и для половины населения Лондона настало деловое утро. Миновав Сан-стрит и Краун-стрит, пройдя Финсбери-сквер, мистер Сайкс вышел по Чизуэлл-стрит на Барбикен, потом на Лонг-Лейн и затем в Смитфилд, откуда неслись такие оглушительные нестройные звуки, что Оливер Твист пришел в изумление. Был базарный день. Ноги чуть ли не по самую щиколотку увязали в грязи. Над дымящимися крупами быков и коров поднимался густой пар, и, смешиваясь с туманом, казалось, отдыхавшим на дымовых трубах, тяжелым облаком нависал над головой. Все загоны для скота в центре большой площади, а также временные загоны, которые уместились на свободном пространстве, были битком набиты овцами. Вдоль желобов стояли привязанные к столбам в 3-4 длинных ряда быки и другой рогатый скот. Крестьяне, мясники, погонщики, разносчики, мальчишки, воры, зеваки и всякого рода бродяги смешались в толпу. Свист погонщиков, лай собак, мычанье быков, блеяние овец, хрюканье и визг свиней, крики разносчиков, вопли, проклятия и ругательства со всех сторон, звон колокольчиков, гул голосов, вырывающиеся из каждого трактира, толкотня, давка, драки, гиканье и вопли, визг, отвратительный вой, то и дело доносящийся со всех сторон рынка, и немытые, небритые, жалкие и грязные люди, мечущиеся туда и сюда, все это производило ошеломляющее, одуряющее впечатление. Мистер Сайкс, тащивший за собой Оливера, прокладывал себе локтями путь сквозь толпу и очень мало внимания обращал на все то, что поражало слух и зрение мальчика. Раза два или три он кивал проходившим мимо приятелям и, отклоняя предложение пропустить утреннюю рюмочку, упорно пробивался вперед, пока они не выбрались из толпы и не направились по Хоузер-Лейн к Холборну. «Ну, малый», — сказал Сайкс, бросив взгляд на часы церкви Сент-Эндрю, «скоро 7 часов. Шагай быстрее, еле ноги волочит, лентяй». Произнеся эту речь, мистер Сайкс дернул за руку своего маленького спутника. Оливер по мере сил приноравливался к быстрым шагам взломщика. Он пустился рысцой. Это было нечто среднее между быстрой ходьбой и бегом. Они не замедляли шага, пока не миновали угол Хайд-парка и не свернули к Кенсингтону. Здесь Сайкс шел медленнее, пока их не нагнала пустая повозка, ехавшая некоторое время позади. Увидев на ней надпись «Хаунсло», он со всей вежливостью, на какую только был способен, спросил возницу, не согласится ли тот подвести их до Айлорта. «Полезайте», — сказал возница, — «это ваш мальчуган?» «Мой», — ответил Сайкс, пристально посмотрев на Оливера и небрежно сунув руку в карман, где лежал пистолет. «Твой отец шагает, пожалуй, слишком быстро для тебя». «Верно говорю, парнишка», — сказал возница, видя, что Оливер запыхался. «Ничуть не бывало», — вмешался Сайкс. «Он к этому привык. Держись за мою руку, Нед. Но полезай». Обратившись такими словами к Оливеру, он помог ему влезть в повозку, а возница, указав на груду мешков, предложил прилечь на них и отдохнуть. Когда они проезжали мимо придорожных столбов, Оливер все больше и больше недоумевал, куда же спутник везет его. Кенсингтон, Хаммерсмит, Чизуи, Кьюбридж, Брентфорд остались позади, и тем не менее они подвигались вперед с таким упорством, как будто только что тронулись в путь. Наконец они подъехали к трактиру, носившему название «Карета и кони». Неподалеку от него начиналась другая дорога. Здесь повозка остановилась. Сайкс поспешил выйти, не выпуская из своей руки руку Оливера. Подняв его и опустив на землю, он бросил на него злобный взгляд и многозначительно похлопал кулаком по боковому карману. «Прощай, мальчуган!» — сказал возница. «Он дуется!» — отозвался Сайкс, встряхивая Оливера. «Дуется! Вот щенок! Не обращайте на него внимания!» «Стану я обращать на него внимание!» — воскликнул тот, залезая в свою повозку. «А погода нынче славная!» И он уехал. Сайкс подождал, пока он не отъехал на порядочное расстояние, потом, сказав Оливеру, что он может, если хочет, глазеть по сторонам, потащил его вперед. Миновав трактир, он свернул налево, потом направо. Шли они долго. Позади остались большие усадьбы с садами. Задерживались они только для того, чтобы выпить пиво. И, наконец, добрались до города. Здесь, на стене какого-то дома, Оливер увидел надпись крупными буквами «Хэмптон».